И я предоставлю слово Рустаму Чинадовичу, я думаю, что он уже готов. Да. И вот я тоже так сказать восточного, восточного элемента. Да.
Спасибо большое. Ну, я хотел бы как бы поддержать Александру Алексеевну. Ну, здесь у них память практически до самого конца было, древние раны, вспомнить самый такой вот сложный момент Алексея Первого, конец, самый конец 11 века, он только пришел в первый класс. Балканы в руках печенегов, значит, Малая Азия в руках Турок, которые из Ростова принесли. И он создает корпус, то есть людей нет, армии. То есть нет денег, чтобы нанимать людей, чтобы вооружить. Он создает корпус из архантов. То есть подростков, детей офицеров, которые погибли в сражении. И называет их бессмертными. Правда, это отсылка не к вашей
эпохе, а тоже бессмертный.
Ну, вообще, сейчас Александр Алексеевна вот, как рассматривает, этим никто сейчас не занимается полком, вот, и с фотографией в целом. Ну, вы знаете, если посоветовать, если поменять у коллег, вот он только что издал книгу, он берет целиком весь пластик человеческий, вот архитектуру, то невыгодные изделия, мелкий пластик, мелкая ткань. И показывает вот, коммуникативные связи между Византией и Ираном, особенно для раннего, что они получили. И это очень впечатляюще. То есть так как он, никто не показывает. Это действительно много времени, знаете. Ну, Феодорат Симакат говорил, Рим, Иран, два глаза все.
Да, это у меня такая стратегия. Я не могу все это сказать.
И это было, к сожалению, современный язык, как не всегда, не всегда учили.
Это можно продвинуть дальше, трансформировать на золотую арбиус. Это уже, так сказать, как бы продолжение другой стороны.
Ну, надо скорее взять и сравнить. Да,
спасибо. Ну, мы возвращаемся к вашему вопросу.
Ну, моя тема касается, она не настолько глобальная и концептуальная, как Александра Алексеевна. Очень хорошо, что доклад Александра Алексеевича получил первый, хронологический. И в то же время у меня мой доклад более скромный, и я думаю, был более краткий, будет просто небольшое сообщение о новом источнике, который только-только-только сейчас входит в научный оборот. И источник в основном важен для лексикографии, для языка позднего греческого, поздневизантийского греческого, то есть 14 века. И здесь я думаю, что вполне как бы в русле тех разговоров, которые мы сегодня вели, мемориально по Зинаиде Владимировне, которая была одной из первых, кто концептуализировал идею тюркского внутри византийского сознания, внутри византийской культуры. Она называлась туркофилией. А, ну, сейчас выясняется, что туркофилия византийцы не знали. Это слово, это как будто на самом деле 19 века, вот, борьба за независимость греческая. То, что слово не существовало в ту эпоху, латинописцы существовали, а туркофилия. То, что слово не существовало в Византии в то время, это не отменяет ту проблему, которую Зинаида Владимировна видела. И пытался, и сделал много для нее.
А
само
Византия существовало, там, где это государство?
Да, конечно.
Византия же не называли себя державой Зинаида?
Ну, Медведев считает, что все-таки здесь преувеличивать тоже нельзя, что в каком-то ракурсе, скажем, в каком-то измерении, скорее, более литературном и поэтическом, они город называли Византией, а город был равнозначен
стране. Они говорили город Византия,
а сам сказали, а Фе был Зимбрия. Да, но они говорили Иберия Римлян, да, с одной стороны.
То есть Византия,
и Византия, и Византия тоже очень. Оно как бы, Медведев, правда, присутствует в пространстве интеллектуальном и физическом.
То есть они себя думают, что они садисты, но если
они
не
думают. Нет, они не официально, мы с вами действительно не любим. Но как бы византийские тоже они как экстремисты существовали.
Ну, если вы говорите об этой рукописи, это, значит, рукопись персидская.
Так, что
происходит? Да, это рукопись персидская, рукопись конвалют, и состоит из трех, в них три трактата. Все три трактата лексикологические. Переписано в конце 15 века, в самом конце 15 века в Турции. Точнее определить невозможно, где она переписана. Скорее всего, я думаю, это Балканы, я думаю, скорее всего, судя по качеству. То есть здесь мы имеем рука, это стандартный наск, повседневный, скажем, почерк, но и по исполнению повседневного. Но по качеству это был образованный человек, и скорее всего все-таки куда-то ближе к столице, если можно так сказать. И, значит, это второй трактат в этой рукописи, хранится она в Париже, Сулейман Гарсан, 9 лет. Трактат представляет собой, то есть, артеморф дырочек. То есть он им, то есть не получается. То есть слова в языках арабском, персидском, турском и греческом. И вы видите, есть четыре колонки. Значит, самая правая колонка это арабские, потом идет турская колонка. А, извините, персидская, потом идет турецкая колонка, и самая последняя греческая. Греческий, значит, воспроизведен на арабице. Вот, причем довольно несистематично. Довольно несистематично возникают вопросы, как возникают вопросы, как иногда просто трудно прочесть. Потому что нет твердых привязок между фонемами или графемами, скажем, греческими и арабскими. Но, в общем, в целом разобраться можно. В целом разобраться можно. Вот это вы сейчас вы видите последний лист трактата, и там колокол. А то может следующий. То есть, хотя сама рукопись принадлежит к концу 15 века, переписана. А трактат, как видно, был написан в 1439 году. На самом деле, вещь замечательная, то есть это еще до падения Константинополя. И опять же, я думаю, опять же, скорее всего, это балканский продукт, балканский. С одной стороны, ни слова по-турецки, да, вот все, спасибо Михаилу. А с другой стороны, то есть по внешним признакам, это точно османское, с одной стороны. То есть это наск абсолютно турецкий. Карбаловка материала, таблицы, косы, это в основном делаем. И третье, вот в этой в самом колофоне, я просто не стал ходить в большие подробности, в самом колофоне есть буквизирующая синтаксическая ошибка. То есть там, значит, пишется, что значит, что завершена книга, полностью пишется, ну, день второй, слава день шаба. Вот слово высказывание, в смысле, словосочетание день второй. А это как «долгум рус». То есть по-персидски будет «лыжи долгум» на аварах. А вот этот вот, тот порядок слов, который здесь присутствует, он характерен для Турции. То есть «эгенджигу». То есть это явно переписчик был турок, состоящий словаря турок. И кроме того, текст огласован в большей своей части. И по огласовкам видно, что не грязно. То есть огласовки ошибочные. Что мы видим? Можно следующее? Вот это первый лист этого трактата, такого словаря, опять же, четыре колонки, вы видите. Причем сбоку один из владельцев, это рука 18 века, с переводом на русский язык. То есть еще пятая колонка. Словарь содержит 645 арабских слов, если мы считаем по первой колонке. 645 статей. В основном это имена существительные, часть прилагательных, небольшая. Есть раздел по глаголу, местоимения и количественные числа. А словарь разбит по тематическим главам и охватывает довольно широкий круг предметов. То есть это, с одной стороны, священные имена, это лист со священными именами, то есть Бог, пророк и так далее. Далее части тела, термины родства. Отмывается следующее. Полос, если просто не увидеть. Я думаю, сказать. Времена дня и ночи, времена года, небесные светила, еда, одежда, предметы выгод, животные и птицы. Как вы видели, греческие слова и выражения даются в арабской графике. И можно следующее? Как раз привожу пример. Этот лист сейчас будет прочитан. Следующий. Наверное, следующий. Это местоимение. В квадратных скобках дана как бы транскрипция, если мы читаем со стандартного арабского, то есть современной научной транскрипции. Которая, конечно, получается, что у автора этого словаря была абсолютно ненаучная как бы чтение арабицы. Я вам покажу таблицу, то есть это сигма передают через ша, через щин. Тэп, как правило, передают через да, даль. Но опять же здесь нет твердых каких-то законов, и если мы посмотрим на греческую сторону, третья колонка слева, то это скорее новогреческое, чем греческое. То есть с новогреческим это совпадает практически с новостью. То есть это начало 15 века. И надо сказать, что очевидно, что эти слова брались со слуга. То есть составитель словаря не обладал греческим языком. И надо сказать, что информатор у него был неплохой и слышал тоже неплохо. Это он говорит. Греческий не был для них чужим языком, для турков времени. И они правильно слышали, отчетливо слышали, что произносится, и могли это записать в грамоте. Можно следующее. Ну, здесь я даю примерную, значит, соответствие греческого и арабицы. Ну, как видите, несвероятность вариативность больше. Одни и те же звуки могут передаваться отсюда по-разному. Но, естественно, это таблица не будет. И эту таблицу нужно отдавать больше энергии. Хорошо. Да, но меня интересовало бы в словаре... Можно следующее?
Меня интересовало это слово «рев» в первую очередь по моей текущей работе сейчас. Восточные заимствования греческого. И из 645 слов греческих, 16 это ориентиризм. То есть ориентиризм для начала 14 лет. Абсолютно случайная выборка, из этой случайной выборки 3% иностранные слова восточного языка. Причем, что начало 15 лет. Но из этого списка, что можно о нем сказать? Буквально двумя словами. Значит, из этого списка только 6 старых заимствований, которые присутствуют в византийской литературе и фиксируются в известных старых заимствований словами. Есть слово из этих 16. Это новые слова, которые не фиксируются в византийской литературе до середины 15 века. Но все они фиксируются в новом обществе. То есть я опять возвращаюсь к этой идее, что туркизация греческого началась задолго до эпохи Турка, когда именно, это нужно следует установить, но в общем самое очевидное, что я думаю, что века 13, особенно 14-й, становится слишком много византийского общества. Артём, у меня там что-то есть еще? Ну, я хотел бы завершить общим наблюдением. Действительно, словарем я хотел бы обозначить проблему. Этот словарь по своему составу, по своей структуре вполне типичен для мусульманской, славянской, западноевропейской письменности. А есть параллели, положим, арабо-персидские словари, арабо-тюркские словари. Есть трехязычные арабо-турко-персидские
словари. Что мы имеем?
Это западноевропейская традиция, которая вырвалась в Турецкому. Нам известно, по крайней мере, два словаря славянских. Это так называемый имперский словарь, атаманский имперский словарь 15 века, который имеет, значит, колонки арабскую, персидскую, греческую и сербскую. Он издавался Лефельдом в 1989 году. Это 15 век, и Лефельдер привязывает все-таки османский порт. В смысле, Константинополь к Сирану. Но у нас есть другой пример, это изданный сначала Никольским, а потом переизданный Фаспером, речь тонкословия греческого. Причем Фаспер показал, что это вторая половина 14 века. То есть вот эти вот словари, да, кодекс куманикус, как Сергей Павлович отметил, но кодекс куманикус предшествовали латино-варварские языки, да, в смысле латино-варварские. То есть и в этой традиции материал группируется именно так, как группируется здесь, тематически. Если мы берем византийскую традицию, ничего подобного мне не видно. Мы самое близкое, что мы встречаем в византийской традиции, это греко-латинские латиногреческие словари, пик их создания Лелию Стиниана и, может быть, 6-7 века, но переписывались они до самого 15 века. Они сыграли свою роль на самом деле и на Западе, до иммиграции большого количества византийцев на Запад в 15 веке и создания греческой школы на Западе. Они сыграли свою роль и для латинофилов, скажем, 14 века, македонцев и так далее, которые пользовались местоварями, то есть они не восстановили. Но, понимаете, и, да, ну и что мы знаем о греческой языке,
это работа с своим собственным языком. Это древнейший диалект того времени, причем не современный, а именно древний. Это работа с отеческим языком, это и дизаурсы, объясняющие древний язык современным византийцам. Это и словари синонимы. Но в этих словарях организация материала современная, аналитическая, то есть аналитическая. И
только, только, ну да, генетически там определили. Там в одном слово на эпсилон, на дифтон альфа и фетта, то есть э.
Политически. Но все равно это.
Но хорошо.
Это не тематическое
разделение. Не тематический, фонетический.
Да, здесь традиция. Понимаете, то есть традиция сближается. То есть славянским, западным и славянским. Один принцип составления вот этих синевых разговорников до современного. И можно поставить на самом деле вопрос об особенности византийского сознания. Понимаете, то есть это было сознание, не интересующееся иностранным языком. Потому что обращение к латинскому языку и к своему собственному, как бы отеческому, это что-то вроде платонического воспоминания самого себя. То есть это работа со своей памятью, это возвращение к себе забытого. И абсолютно отсутствие, абсолютное отсутствие интереса к славянским соседям, западноевропейским соседям, восточным соседям. Это, конечно же, не отменяет проблему перевода на греческий язык большого корпуса восточной, скажем, литературы, с арабского и с персидского. Это и художественная литература, это и научный трактат. Но это как бы другой вопрос. То знание, которое византийцы имели о иностранных языках, оно выстраивалось, организовывалось иначе, чем у славян, мусульман и западноевропейцев. И, судя по всему, отношение к языку было скорее утилитарным, оно, скажем, можно сказать так. Отношение к чужому языку, к иностранному языку, было сугубо утилитарным, оно никогда не превращалось в научный проект. Оно никогда не превращалось в предмет научной, профессиональной рефлексии, скажем, филологической, изотурологической. А о том, я думаю, может быть, со мной присутствие того и другого, в рамках риторики, в рамках языка знания, традиционного. Вот. То есть они никогда это не проводились. И, естественно, они пользовались чужими языками, очевидно, что билингвов и трилингвов было много, это известно просто источник. Но все это было очень утилитарно и принципиально. Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо.
Можно только одну маленькую реплику. Да. Это не всегда и не абсолютно. 12 век, ну, только один пример, 12 век, Евстафий Солунский, который облизывает гомеровские слова, сравнивает с современным языком, которого Гомер превращается в филологическое, я не знаю, любование, филологическую проблему. Ну, так вот, только наизусть, но он еще обговаривает, вот какие слова. Теонцет, который в эпилоге Теогонии, то это масса, ну не масса, ну достаточно много выражений на всяких. Это если да.
Да.
Но интересно, все-таки у кого-то когда-то какие-то периоды появляются, не массовая, конечно, не массовая культура. Но есть вот какие-то, пожалуйста, Фриск, который дает варварские выражения, там путешествует по болотам этим и называет блатом, называет.
Ну, Дука, без тех,
кто... Сосиновый народ, до которого масса терминов.
Конечно, но они не приблизили.
Это те исключения, которые подтверждают правила, но абсолютно не говорит, что вот не было вообще интереса, что вот гордый коллекционер не всегда не
делился. Понимаете, это было за пределами науки. Потому что, даже то, что мы посмотрим у Цельса, понимаете, то, что мы посмотрим у Цельса, на самом деле это повторение
одно старое, то есть это эллинистической эпохи автора. Сейчас мы выйдем из того.
Здравия, братья и сестры, эллинистического автора нет.
Нет, вы знаете идею. То есть там идея в чем заключается? Что я могу говорить по-сирийски, я могу говорить по-латински. Нет, не по-латински, по-латински. То есть у него там сирийский и еще какой-то язык, нет, эллинистический язык. Вот. И лицец, видимо, повторяет вот этот вот поворот и говорит, я могу говорить на том-то, на скифском, на персидском, на аланском, значит, по-моему, на болгарском говорит, да, и он называет это болгарским, и на латинском, может быть, на латинском. А понимаете, ну, это как курьез, знаете, им в голову не приходило серьезно этим заниматься, создавать какие-то словники, учиться.
Может быть, это все связано с проблемами мировосприятия и отношения к соседям. Соседи так они воспринимали, что сами себя так они относили.
Коллеги, мы все-таки возвращаемся к
нашему. Мы можем говорить много,
да. Это публикация, о котором тоже я
слышал.
Я думаю, не очень хорошо это просматривал, но последние страницы испещрены пометками. Человек греческим буквам писал латинские фразы, записывал какие-то. Причем иногда там встречались парадигмы, там сой, тиби, причем Б написано через две В.
Понятно, спасибо.